Шалом, дорогие дамы. Мы сегодня, конечно, встречаем совершенно потрясающее время. Завтра в это время мы уже будем вообще совершенно внутри Йом-Кипура. Вот уже все, уже будет вовсю Йом-Кипур. То есть у нас остался даже не день. Представляете? И поэтому вообще в любом случае я вас приглашаю больше, чем обычно. Если есть какие-то идеи, мысли, вопросы, что-то, что пишите, пожалуйста, в чат или поднимайте руку, потому что мне очень, если для вас есть что-то, что вам важно перед Йом-Кипуром, я буду очень рада быть для вас актуальной, а не только рассказывать то, что я себе наметила. Но я начну, а вы потом-то, пожалуйста, очень-очень вас приглашаю, если вы чувствуете такую необходимость. Желаю. Я хотела поговорить немножко, да, действительно, про сгулот, потому что мы идем к такому важному дню. Знаете, это с одной стороны, это каждый год говорят, а с другой стороны, иногда то, что говорят каждый год, вдруг становится настолько актуальным. Я видела тут недавно такое выражение «Лифамима хаим руадим». Иногда жизнь дрожит. Вот мне кажется, что мы находимся как раз, возможно, в один из таких исторических моментов, когда можно почувствовать, как жизнь дрожит. И Йом-Кипур действительно день, от которого зависит все. Йом-Кипур действительно день, от которого все зависит. И у нас есть возможность все поменять, у нас есть возможность все изменить. Если мы не воспользуемся, мы потом, ну, как бы, да, это мы не воспользуемся. Но мы надеемся, что мы воспользуемся и все успеем. И без Раташем сейчас у нас еще все-таки есть Асара Митшува. Знаете, про эти дни, в которых мы находимся, говорят Кипсу Ашем и Мацо, Дебру Бимасо Коров, что нужно искать Всевышнего, когда он близко, говорить с ним, когда он находится рядом с нами. И там система такая, что вот Шхина, присутствие Всевышнего, начинает спускаться с Рошхода Шилуль, и он к нам ближе. Вот в Рош ха-Шана совсем, мы все там недавно были, я думаю, все понимают, о чем я говорю. Можем совсем почувствовать, насколько мы стоим прямо перед его лицом. И потом 10 дней раскаяния, эту неделю, которая каждый день за соответствующий день в году. И это все ближе. И, наконец, Йом-Кипур, когда максимальная близость, когда Всевышний находится максимально к нам близко. И это все в Йом-Кипур поднимается до Нейлы. И в Нейлу мы с ним расстаемся. И когда мы говорим 7 раз «Ашему Элуким», мы провожаем его каждым «Ашему Элуким» в следующий из 7 ракиот, 7 небес, как по-русски сказать, 7 уровней. Да, и шофар завершает, что Шхина возвращается там, где она находится весь год. Не считая в скобках того, что в Суккот нас приглашают в гости. И вот мы сейчас находимся с вами, вот последний день Асара Митшува, то есть кроме Йом-Кипур, самый сильный день для того, чтобы наша душа чувствовала близость к Всевышнему, чтобы любая наша просьба слышалась прямо вот совершенно вот так. Да. И есть очень много сгулот, есть очень много вещей, которые, знаете, это, на самом деле это такая сгула, не такая волшебная вещь. В каком смысле? Там человек идет на суд. Не дай бог человеку нужно пережить суд. Ну, не дай бог. Даже, знаете, мы один раз с мужем были в шаббат, на каком-то семинаре, что этот семинар делали в старом городе в Иерусалиме, и в шаббат, такой шабатон. И там есть такой три синагоги, при них есть такая как гостиница, очень-очень простая. Туда приезжают люди, которые хотят в шаббат или праздники провести около Котеля. Ой, максимально простая, но совершенно замечательной такой традиционной едой. Очень вкусно, очень просто. И мы сидим там вот с этими людьми, которые в шабатоне, недалеко от нас большой стол. И, значит, встает человек и громко говорит: «Вы же знаете, почему я вас собрал? Вот у меня был суд с Лакицей, этот человек, он где-то накосячил с налогами. И у него был суд с налоговой. И он так нервничал, так волновался, пообещал Всевышнему сгула, да, пообещал Всевышнему, что если он выиграет суд, он всех своих родственников соберет на субботу около Котеля, чтобы все помолились и сказали спасибо». То есть я говорю, что, ну, как бы, конечно, там хочется сказать, так не косячи, но все косячат. И любой суд, на который человек попадает, человек думает, что может ему помочь, чтобы суд выиграть. Там есть сгула взять адвоката. Есть сгула привести как можно больше свидетелей, которые будут тебя свидетельствовать. Есть разные сгулы, которые помогают. Есть сгула, не знаю, подружиться с судьей. Есть всякие сгулы, которые помогают человеку пройти любой суд. Наши мудрецы советуют очень большое количество сгулот, очень большое количество всяких идей, чтобы нам пройти вот этот самый важный суд, на котором решаются, скажем, такие вещи, будем мы жить или не будем жить, будем мы жить здоровыми или, не дай бог, что-то не наоборот, у нас будет мир в семье, любовь, и мы будем счастливы, у нас будут друзья, у нас будут близкие, и мы будем, наши самые большие проблемы будут, как именно тратить свои деньги, или, не дай бог, не совсем так. Это все решается вот в Йом-Кипур, вот все в этот день решается. Есть классические советы, которые наши мудрецы дают. Я очень люблю несколько из них. Кстати, то, что везде написано, что все, что касается субботы, скажем, все, любое улучшение знаний, улучшение соблюдения субботы очень помогает в суде. Ну, понятно, это типа как показать судье, что ты очень любишь его близких. Да, это суббота, Всевышний говорит, что суббота – это самый дорогой подарок, который он дал евреям. Показать, что мы к своим подаркам серьезно относимся. А есть замечательная сгула Идбдедут. Это, кстати, это не только у брестских хасидов, кто знает. Это, в принципе, сгула, которую Хазаль советует именно к Йом-Кипуру. Идбдедут – это найти для себя время, побыть самим собой, побыть, вот когда тебя никто не дергает, никто не может тебя, там, не знаю, выключить телефон. Есть люди, которые прямо в лес уходят. Я думаю, что закрыться в комнате не меньше лес, если можно себе организовать там тишину. То есть прямо вот устроить для себя время только для себя, когда ты думаешь только о себе, только о том, какой ты видишь свою жизнь, какой ты видишь себя, какой ты хочешь видеть свой следующий год, когда ты говоришь Всевышним вот только об этих вещах и не позволяя, чтобы тебя что-то дергало. Это очень написано, я могу вам прямо, кому интересно, показать Микурот, это написано, что это сгула выиграть в суде. Это типа, знаете, как человек в наше время приходит в суд и говорят, что он очень серьезно отнесся к суду, он прям очень все понимает. И, кстати, есть замечательная сгула, которую я очень люблю цитировать. Сейчас вы поймете, почему. Что есть такая замечательная сгула. Учить слова мудрецов в темное время суток. То есть там была такая, или учиться у каких-то великих мудрецов в темное время суток, или учить слова мудрецов в темное время суток. Представляете, это сгула выиграть в суде. То есть вот все, кто сейчас находится на уроке, у вас у всех автоматически сейчас есть сгула, потому что, хотя, конечно, тут мы сейчас не учимся у мудреца, но зато мы с вами учим все, что я сейчас до сих пор говорил, цитаты из мудрецов, так что совершенно выходим по сгуле, получаем заслуги на Йом-1, просто по факту, что мы тут с вами находимся. Очень сильная сгула, которая, собственно, очень много, но я бы хотела сегодня поговорить о сгуле, которая написана в Талмуде, она учится из псука в Сефер Дворим, да, в книге Торы, которую мы учим сейчас. Это написано в Алахта Бедрахав, да, нужно идти по дорогам Всевышнего. Ну, то есть в прямом переводе нужно быть похожим на Всевышнего. Мне это всегда, когда я преподавала подросткам, очень нравилось говорить, ну, смотри, вот у тебя есть какое-то там, как это на жизни в отеле, как по кому ты фанатеешь? Там, знаете, есть там, знаете, иногда на некоторых подростков смотришь, прямо понятно, по кому они фанатеют, они в каком они стиле одеваются, как они, каким языком пользуются, какую музыку слушают. Прямо понятно. Извините, просто я сейчас ужасную фразу скажу, только я это говорила подросткам когда-то. Я говорю, вот евреи фанатеют по Всевышнему. Вот быть евреем, мы хотим быть похожими на Всевышнего. Мы тоже, у нас совершенно есть, вот мы так же. Только нам мало, как уже бы это был какой-то там человек. Мы фанатеем по Всевышнему, мы хотим как Всевышний. Это действительно мицва истории в Алахта Мидрахав. И Талмуд в Масехет Сота дает несколько объяснений, что значит Алахта Мидрахав. Там самое знаменитое, которое, наверное, все знают, Маура Хума Фатара Хума, Ухану Фатахану, как он жалеет, так ты жалей, как он милосердный, так ты будь милосердным, как он сочувствует, это не просто милосердие Ханун, да, это такое милосердие с сочувствием, так и ты будь. Есть там еще кусок, мы его сейчас приведем в сота. Интересно, что все куски, например, в другом куске, вот который, ладно, я сейчас прямо скажу, Мауф, Мау Малбишерумим Афата, Малбишерумим Мауф, как он одевает раздетых, так ты одевай раздетых, как он мивакер хулим, как он помогает больным, так ты помогай больным. Вот такой ряд. Обращает внимание Маараль, что, обратите внимание, мы прямо сейчас с вами всех великих сказали, и самого Всевышнего в Торе, и наши Итаноем в Гумаре, и сейчас вот уже решением Маараль, сейчас кого-нибудь Харона обязательно процитируем. Ну, правда, до этого мы как раз Ахроним и цитировали, когда про Сгулот говорили. И говорит Маараль, обрати внимание, что мы должны быть как он только в том, что касается хеседа. Мы вообще не должны быть как он во всем, что касается суда. Мы же знаем, что у Всевышнего два основных качества. Суд и милосердие. Говорит Маараль, обрати внимание, от тебя вообще не ожидается, чтобы ты был как Всевышний с точки зрения суда. От тебя ожидается, чтобы ты был как Всевышний только то, что касается милосердия. Почему? Это правило, окей? Это правило. Это правило, которое просто нужно знать на самом деле во всем. Но нам сегодня перед Йом Кипур важно разобраться, почему. А почему очень просто. Дело в том, что, как мы вот с вами договорились даже в самом названии урока, что есть понятие меда кенегед меда, мера за меру. То есть, когда Талмуд говорит, как он, так ты, на самом деле Талмуд не просто говорит, вот как он себя ведет, так и ты себя веди. Ну, как такой совет. А Талмуд говорит, какую жизнь хочешь, так себя веди, как он. То есть мы входим в Йом-Кипур. Нет больше сгулы, нет больше подсказки, помощи, нет большей возможности получить милосердие Всевышнего. Это как начать проявлять милосердие. Нет большей возможности получить прощение Всевышнего. Это как начать прощать. Нет больше возможности, чтобы к тебе Всевышний отнесся с жалостью и сочувствием, чем если ты будешь относиться с жалостью и сочувствием. И очень-очень важный момент, как раз который напрямую относится к нашему уроку, и нам прямо в этом смысле, конечно, очень повезло, что мы учим вот именно такую тему, что говорит Тора, а коров кудем, кому первым? Кому сначала, на ком Всевышний будет проверять, что я добрый, что я милосердная. А мне бы, может быть, хотелось, чтобы Всевышний, что я добрый и милосердная, проверял на голодающих Африки или на, не знаю, ну, на людях, которым я когда-то как-то где-то немножко помогла. Вот смотри, Всевышний, сейчас в мире такое происходит, а я же вот тут чуть-чуть, там чуть-чуть, видишь, я молодец. Я не сижу просто в стороне, мне не все равно, я за них молюсь, переживаю, даже вот где-то как-то чуть-чуть помогла. Вот какая умница, правда, Всевышний? Наша проблема, что Всевышний это проверяет на том, как мы с домашними. Обратите внимание, как он одевает раздетых, так ты одевай раздетых. Все, кто из нас мамы, похоже на Всевышнего, в смысле, как он одевает голых, так ты одевай голых каждое утро. Все, кто мамы, все, у кого маленький ребенок, средненький ребенок, бывает, что он не такой маленький, но нужно ему сказать, давай, раздетый, одевайся. Или там, каждая мама, которая обеспечивает этому раздетому, чем одеться, во что одеться. Каждая жена, которая обеспечивает мужу, во что одеться, это мы в этот момент, как Всевышний, который одевает раздетых. А как бы они без нас оделись? Во что бы они там без нас оделись? Я не знаю, как мужчины выполняют афу. Ну, может, тем, что они там деньги дают, чтобы эту одежду покупали, у них кусочек есть. Но понятно, что Мау Малбиши Румим, Афата Талбиши Румим. Ну, я точно знаю, как я Всевышнему на это отвечу. Вот буквально. Вот буквально. Прямо вот Малбиш и Румим. Вот он Арум. Вот он Малбиш. И вот эти колготочки я постирала. И вот эту рубашечку я подобрала к этим брючкам. Вот. когда муж себя нехорошо чувствует, когда дети заболели, у нас мы выполняем, как он ухаживает за больными, так и ты ухаживаешь за больными, абсолютно буквально. Абсолютно. И вот с этим нам есть чем прийти. С этим нам есть чем прийти. Очень прямо, очень четко, прямо, как в Талмуде написано объяснение к Торе, мы, женщины, с этим приходим прямо и просто. Теперь мы смотрим на наших близких. Теперь это вещи немножко более, скажем, они требуют работы, это много сил вкладывается, это очень важно. Есть вещи еще более внутренние. И когда мы просим у Всевышнего, Всевышний, не смотри на мои косяки и не смотри на мои ошибки. Как мы говорим, отдает срам, ты нас сделал, ты знаешь наши проблемы, ты знаешь наши трудности, мы как бы суди нас по нашим возможностям. Мы не просто имеем право это просить, нам почти не надо будет открывать рот, если у нас получается хотя бы иногда так относиться к близким. Например, у каждой из нас, кто замужем, есть рядом такой замечательный, чудесный, иногда бесящий человек под названием муж. Какая проблема? Проблема такая, в частности. Есть несколько, но одна из проблем такая. Вот вы там читаете книжки. И в книжках вы читаете про каких-то невозможных женщин, которые всегда сдерживаются, и всегда милые, и всегда продуманные, и всегда умные, и у них всегда все получается. Вы слушаете уроки. И на уроке, судя по примерам, вы понимаете, что, видимо, все женщины в мире такие умные, и продуманные, и у них всегда все получается. Вы говорите с подругой, и подруга вам рассказывает, да, муж, конечно, бесючий, и муж, конечно, там не совсем, но зато она... Как она держится, и как она все осознает, и как она все успевает, офигеть. И каждая из женщин оказывается в таком интересном мире, где только у нее одной реально есть проблемы. Где только она одна иногда срывается, иногда повышает голос, иногда говорит то, что не хотела говорить. Где только она одна сидит и думает, ёкаламне, как же мне не повезло. Где только она одна, вот только с ней одной есть проблемы, все остальные люди в мире ангелы. Все остальные люди в мире прям молодцы. У них все получается. У них всегда чистый дом. Они всегда вообще муж или любят, или понимают, или хотя бы понимают вообще, насколько, вот что именно надо сделать, чтобы там все было хорошо. И только она одна сидит и думает, так как я вляпалась-то? И только у нее одной бывают мысли о разводе, и только у нее одной бывает, что у нее прямо крыша едет от того, что она не понимает, что делать. Только она одна. И, знаете, невозможно, к сожалению, нам обеспечить честный мир. Знаете, я женщина-то пришла недавно посоветоваться по чудному поводу. Теперь, чтобы вы поняли правильно, я не, конечно, не этот, как его, как называется, который квартиры ищет. Но она не по этому поводу пришла со мной советоваться. Короче, она хотела переехать в квартиру. Почему? Потому что у нее идеальная соседка. Значит, мало того, что эта соседка всегда у нее убрана и чисто, и дети одеты, как будто вот сейчас они пойдут на какой-нибудь праздник, все коллективно, одинаково, там, знаете, вот эти вот мамы, у которых все дети прямо вот, да. Значит, при этом она очень любит с ней поделиться. Например, она к ней там утром стучится в шаббат, и это говорит, ой, слушай, у меня еще столько работы. Она говорит, да, скажем, там 10 утра, да, а я уже все закончила. Ну, правда, я сегодня только 5 видов пирогов испекла, но зато 4 вида мяса. А так я уже все закончила. Или, например, там конец учебного года, они обе учительницы, и это сидит и говорит что-нибудь типа, господи, как подумаешь, что вот лето отдохнуть. А это говорит, да, а я так люблю своих учеников. Вот знаешь, меня директор школы вызвала и сказала, у меня нет более ценного сотрудника, чем ты. То, как такой трудный класс, а ты их так вообще, так они тебя любят, и мы тебя так все любим. Или, например, это говорит, ой, ну вот завтра дети в Кайтану пойдут, там в детский лагерь. Она говорит, да, ну это же такое счастье, самой сидеть с ней целый день, играть, вырезать, рисовать. Короче, эта женщина поняла, что у нее два варианта. или в депрессию, потому что она совершенно несовершенная. Она в 10 утра не закончила готовить на субботу. У нее не всегда убран дом. Она не лучшая учительница в мире. Она не элементарно справляется с трудными детьми. Для нее не самая большая радость в жизни сидеть с детьми ежедневно по 10 часов вырезать и рисовать. Но не самая. Она, да, рада, когда дети идут в какой-то... Ну, вот такая она хулиганка. И эта, значит, женщина каждый раз на встрече с соседкой просто у нее... То есть до такой степени, что когда муж входит домой, видит ее вот такой и говорит, что с соседкой поговорила. Вот до такой степени. Ну, мы же вообще такие чувствительные дамы все. Нам такие очень... И я ей говорю, слушай, как ты думаешь, а зачем ей все это тебе рассказывать? Вот зачем? Понимаете вопрос, да? Зачем? Например, у меня зеленые глаза. Я не помню себя, чтобы у меня общение с соседкой, подругой, не знаю, с кем-то заключалось. Ну, смотри, зеленые, видишь? Ну, зеленые. Мне так нравится, зеленые. Я почему сейчас помню, что зеленые, я платочек нашла под цвет глаз. Вот хвастаюсь перед вами. Так, к платочку я еще не привыкла. Поэтому им я еще могу похвастаться. Глазам я привыкла, я ими не хвастаюсь. Я не хвастаюсь, что у меня 5 пальчиков. Баруха, шеф, спасибо большое. Но я не хвастаюсь. Это часть меня. Хотя ценная вещь, кстати. Хорошая, удачная вещь. Ноги у меня, кстати, нормально, быстро ходят. Прям ходят. Тьфу-тьфу-тьфу. Чтобы не сказать. Но не хвастаюсь. Вот я себе не представляю диалог, при котором я кому-то говорю. Слушай, а у меня сегодня ноги уже. Пол квартир прошли. Ну, как бы. Ну, не представляю. Хотя, на самом деле, есть за что сказать Всевышнему спасибо. При БМФ, шуток. Но относительно похвастаться соседке. То есть очень простое правило. То, что для меня само собой, то есть, ну, то, что я в себе знаю, то, что для меня естественная часть меня, я этим не хвастаюсь. Но я к этому уже привыкла. У меня есть пара книжек. Когда они только вышли, я прямо помню себя, как мне ужасно хотелось всем их показывать, всем про них рассказывать. И вообще, это, ну, знаете, когда ребеночек новый, тоже очень хочется. Потом ты к этому привыкаешь, ты даже не вспоминаешь. Ну, к такой маленький еще, конечно, вспоминаешь. А как, ну, потом как-то, ну, спросят, да. А так, не то, что я не помню, что у меня есть дети, но это не тема, которую мне хочется всем быстренько рассказать. Но я знаю, что у нее есть, это уже часть моей жизни, все. Вопрос, почему эта соседка годами продолжает хвастаться тем, что у нее как бы естественно? Понимаете, да? Но это вообще не наша тема, я сейчас не о том. Я сейчас о чем хочу сказать? Что вот эта женщина, да, бедная, которая так переживает из-за этой соседки, она живет как бы в таком мире, в котором живет большинство женщин. Как будто вокруг у всех все получается, вокруг у всех все замечательно. Вокруг у всех все в порядке, одна я не справляюсь. Вот я одна такая никакущая. Теперь в этой моей никакущести должен быть виноват. Сейчас будет неприятно. Мало того, что у меня там вот у всех все замечательно, у всех все там прекрасно, у всех все с мужьями, просто офигеть, как здорово, у всех просто там любовь, мир, дружба, жвачка, и они вообще друг друга с полушепота понимают. Одно и мне объяснять надо. Так еще, ну, у этого же должен быть виноватый. Почему, ну, почему у меня в жизни не так? Самый удобный виноватый муж. Самый удобный виноватый. Прямо на все случаи жизни. Почему с детьми что-то не так? Ну, как говорится, он все в твою семью. Что, непонятно, почему она себя так ведет? Посмотри, как она похожа на твою маму. И ясно, почему она себя так ведет. Почему у меня не так складывается? Ну, конечно, если бы вот у меня там был такой муж, как надо, конечно бы у меня все было. И получается, что когда женщина смотрит на мужа строгими глазами, что когда женщина внутри себя чувствует, как ей в жизни не повезло, у нее сложилось не так, у нее что-то вообще вот не сяк, она не может простить мужу, что ее жизнь не такая, как она мечтала. Она не может простить себе, что ее жизнь не такая, как она мечтала. Она не прощает, что ее жизнь не такая, как вот ей бы представлялось. А у нас есть страшная проблема, да, жуткая, ужасная. Жизнь, она всегда не такая, как представлялась. Потому что представления эти мы строим в детстве. Вот все мы, у кого есть маленькие дети, послушайте их представления о жизни и представьте себе, что у вас такая жизнь была. Вы офигеете. Вот когда ты это слушаешь со стороны, как ребенок мечтает, как себе ребенок представляет, тебе это очень смешно, тебя это очень прикалывает, ты там родственникам рассказываешь, делишься, как это прикольно, как это смешно, вот что дети думают вообще про будущее. А вы понимаете, что все наши вот эти мечты, которые чувствуют себя неудовлетворенными, которые чувствуют, что там не так, что-то мне не додали, это мечты вот той маленькой девочки. Сидит там внутри, 2-3-4-5-летняя, и ее мечты не соответствуют твоей взрослой реальности. Они не могут. Они не могут. Люди не думают одинаково. Люди не чувствуют одинаково. То, что ты себе представляла, как из-за того, что ты выйдешь замуж, все будут на тебя смотреть. Или как из-за того, что ты выйдешь замуж, тебя больше никогда не будет, а дальше там выбирайте в зависимости от того, какие проблемы были в родной семье, у тебя никогда не будет денежных проблем, у тебя никогда не будет проблем с одиночеством, у тебя никогда не будет проблем с тем, что тебе не с кем поговорить, у тебя никогда не будет проблем с тем, что тебя не понимают, и так далее, и так далее, и так далее. Это мечты той маленькой девочки, которая росла в той определенной реальности. Они к тебе имеют чисто историческое отношение, не больше. Надо как-нибудь сесть с этой маленькой девочкой, обняться, и уже простить себе, что ты не можешь удовлетворить ее мечты. И уже договориться с собой, что ты не должна удовлетворять ее мечты. Ну, кроме того, что это тупо невозможно. Есть такой чудный анекдот, что встречаются две подруги. Значит, две пары, типа, дружат с семьями. И вот они встречаются, эти две пары, и обсуждают вчерашние вещи. Что и те знают, что у них, ну, просто обычный был вечер муж с женой. Одна другую спрашивает, как у тебя был вечер с мужем? Она говорит, ой, ты не представляешь, и ужас. Как всегда, пришел, за несколько минут ужин съел, завалился, там что-то там себе почитал, что-то там несколько минут поговорили, все, пошел спать. Ужас, вот это моя жизнь. А у тебя какой? У меня? Ты не представляешь вообще. Один из лучших вечеров в жизни. Пришел, пригласил меня в ресторан. Сходили в ресторан. Назад пошли пешком. Гуляли под зуб. Приходим домой. Он мне говорит, подожди минуту. Зажег по квартире свечи. Вот такой вечер. Вот так. И теперь параллельно говорят два мужика. Значит, тот же вопрос. Один другого спрашивает, как у тебя вчера вечер? Он говорит, слушай, у меня идеально. У меня был идеальный вечер. Прихожу домой, вкусный обед, быстренько поел, завалился, отдохнул, с женой поболтали, выспался. Идеальный вечер. А у тебя, он говорит, ой, мне только завидовать. У меня ужас, что вчера было, ужас. Прихожу домой, что ты думаешь, опять ничего не приготовила. А я голодная, как зверь. Я говорю, ну ладно, пошли в ресторан, что делать-то? Она себе там позаказывала. Я пока рассчитался, у меня назад на такси не хватило. Пришлось идти пешком. После рабочего дня, после ногами шли пешком домой, приходим домой. Что ты думаешь? Кое-кто не заплатил за электричество. У нас вырубили электричество. Чтобы пока там разобраться, пока все заплатить, свечи зажигал. Ты можешь себе представить вечер? Это я сейчас даже не в сторону, что мы не всегда друг друга понимаем. Я в сторону, что окей, у меня самой, в возрасте там 5-6-7 лет были какие-то мечты, представления о жизни. Может быть, у меня там было что-то в семье, когда мне было 10-12, я себе что-то напридумывала. Я другой человек, я замужем за другим человеком, я живу другую жизнь, в другой реальности. И вот эта внутренняя невозможность простить себя, что я не соответствую тем мечтам. И вот эта внутренняя невозможность простить мужа, что моя жизнь не соответствует тем мечтам, мы приходим в Йом-Кипур. Мы хотим, чтобы Всевышний нас простил. Давайте начнем с себя. Я прихожу в Йом-Кипур. Я простила мужа. Я сейчас даже не говорю «простила мужа за косяки». Это вообще важная тема. Мы все косячим, мы все люди косячат, да? Это вообще, кстати, обычно в последние дни как-то Всевышний обычно делает нам такой подарок, что со всеми стараниями косяки, все равно косяков больше, и косяки появляются. Это прямо такой тренинг, такая возможность сказать Всевышнему, вот я простая маленькая женщина, да, как Леавдин Рахель говорила Всевышнему, да, я простая маленькая женщина, свою сестру, которая меня забрала, моего любимого простила, ты моих детей простить не можешь. Мы, конечно, не Рахель, но мы говорим по той же схеме. Вот у меня муж вчера, вот просила же его купить, 1, 2, 3, 4, 5, а он все точно по списку купил 8, 9, 12. Ну, просила же, ну, писала, объясняла, все понял, купил все наоборот. А вот смотри, не скандалила, не пищала, не визжала, вообще почти слова не сказала. Так немножко. И даже уже не обижаюсь. Ну, если я смогла, такая простая маленькая, ты же точно меня сможешь за мои косяки. Если я смогла хотя бы немножко дотронуться вот до этого, что у меня есть какие-то там мечты, и я прощаю свою жизнь и готова жить дальше. И я прощаю своего мужа, что он не соответствует моим детским мечтам, и готова жить дальше, и готова идти дальше. Но ты же понимаешь, какой это большой шаг? Ну, конечно, было бы легче, если бы все вокруг говорили честно. Если бы каждая женщина вокруг могла сказать что-нибудь такое честное, типа, ну, давайте скажем положительно. Такого великого человека в моей жизни, как мой муж, который так меня тренирует и так меня обучает, и такие испытания мне предоставляет, чтобы я двигалась вперед и росла над собой, конечно, в моей жизни никого больше нет. И вот только ты там, не знаю, столько ты лет прожила в браке, и все уже так здорово, и все уже вроде научились, и все хорошо. Ну, точно что-нибудь еще будет, ну, точно. И это будет на следующем этаже. И вообще, когда они совсем не готовы. А дети какие обучатели? Какие дети обучатели? Не, ну, конечно, дети – это радость, конечно, дети – это счастье периодически. Я абсолютно точно уверена, что у всех нас от детей есть прекрасные минуты. Я абсолютно уверена, что у всех нас от детей есть такое количество работы, такое количество ловушек, такое количество того, что нужно там вот хоть стой, хоть падай, и вообще… И такое количество, что ты все время думаешь, а, зато мы тут недавно нового робота-пылесоса купили. Почему нового, сейчас будет понятно. Очередного робота-пылесоса. Робот-пылесос, мне не нравится, как роботы-пылесос моют полы вообще. Мне очень нравится, что моим детям нравится, что они моют полы. Потому что, как вы знаете, робот-пылесос, делюсь, жизненный опыт. Значит, робот-пылесос моет пол только убранный. Значит, если дети хотят включить робот-пылесос, им приходится сначала убрать комнату тупо, чтобы включить робот-пылесос. Единственный минус, что следующий этап игры – это робота разобрать и достать из него все, что они все-таки с пола не убрали. Поэтому у нас очередной робот-пылесос. А зато робот-пылесос – такая классная причина, чтобы дети быстро сами убрали дом ради того, чтобы его подключать. Значит, будет очередной робот-пылесос. Но все равно приходится все время вот так делать. Ну, все время. И если ты себе прощаешь, что ты не идеальная мама, потому что очень стараешься, и думаешь, где ты можешь быть лучше, и думаешь, где ты можешь быть более точной к этим детям, более точной к себе, но не в смысле себя сожрать, и не в смысле себя застрахнуть, а в смысле, окей, я не идеальная. Вот к этим детям, вот это я, как могу быть лучше, какие у меня могут быть цели. Если ты прощаешь своим детям, что они не обеспечивают гады такие, ты зачем их, может быть, рожала? Ты их рожала, может быть, где-то в каком-то месте в подсознании, чтобы они тебе обеспечили идеальную картинку жизни. Идеальная женщина с идеальной внешностью, идеальным мужем, идеальными детьми, завидуй мир. А они же реальные дети. А вот они взяли и родились нормальными реальными детьми. Как они посмели? Фу на них. С проблемами, тут они прекрасные, тут они не самые прекрасные, тут, может, будут прекрасные, но пока нужно это пережить. Все. Может, они будут офигеть, какие прекрасные, потом, поди знай. Но пока-то ты живешь с ними сегодня, а сегодня они разные, И это не делает ни хуже, ни меня хуже. Если я прощаю себе и им, что картинка моей жизни не идеальна. И тогда я прихожу к Всевышнему в Йом-Кипур, и мне не стыдно сказать ему, что да, картинка моей жизни не идеальна. Я стараюсь, я тружусь, я делаю очень большую вещь. Ма-тараху ма-фанераху. Ты прощаешь, я прощаю. Раз я прощаю, я могу просить тебя, чтобы ты меня прощал. Ты милосердный, я милосердный, к себе милосердный, к детям милосердный, к мужу милосердный. Если я милосердный, я могу просить себя, чтобы ты был милосердным. Самое такое, да, самое такое сложное, когда я всегда очень боюсь рассказывать истории про пары, потому что, не дай бог, кто-то кого-то, потому что я уже убедилась, я уже рассказываю, как бы вообще про людей другой языка, ментальности страны, все равно какие-то могут оказываться связи. Так что история вообще не моя, историю рассказывал Раф Файнгер, значит, что к нему пара приходит, и жена говорит, вот, он абсолютно человек, с которым вообще невозможно общаться, с ним вообще невозможно поговорить. Он адвокат, он умеет все перевернуть, он умеет все так выстроить, вот только чтобы доказать, что я не права. А я женщина, мне нужно общение, мне нужна близость. Значит, Раф Файнгер говорит, значит, мужу, да, он говорит, ну, я не знаю. И они делают такую игру, что очень обычную, да, что она должна поделиться своими чувствами, он должен будет сказать, как он ее понял, и потом наоборот. И она, значит, это все вот ему выговаривает, как он никогда ничего, он сидит, все это слушает. Он слушает, все это слушает, она поворачивается к Раву и говорит, нет, вы видите, что адвокат, он делает вид, что слышит. После чего он пересказывает то, что она говорит. То есть он говорит, вот я понимаю, что ей не хватает близости. Она ей не хватает близости. Он говорит, ну я, честно говоря, мне тоже не хватает близости. Моему не хватает близости. Но я точно знаю, что когда я только попытаюсь с ней говорить, она или издевается, или смеется, или рожу строит. Кто строит рожь? Кто строит рожь? То есть он заканчивает, ну там это все, это можно долго рассказывать, просто время подходит. Он заканчивает, она поворачивается к Раву, говорит, нет, ну вы понимаете? Вы понимаете, что он творит? Взял все, перевернул, как хотел, и все. То есть это... Если у нас получается посмотреть на ситуацию вот с этой точки зрения... Я прощаю себя, я прощаю его, я разрешаю себе жить той жизнью, которая у меня есть. Она неплохая. Ну, да, я не говорю про крайний случай. Я не говорю про крайний. Если кого-то избивают, там, не знаю, убивают или что-то такое, не дай бог, я про это не говорю. Я говорю про средние случаи, да. В средних случаях жизнь неплохая. Она просто не та, которую себе пятилетний ребенок намечтал. Она реальная. И работать надо с ней, справляться надо с ней. Если я себе это разрешаю, может быть, я могу посмотреть на себя, на него и правда посмотреть по-честному. И правда побыть в этом по-честному. Мы знаем, что главная мицва Йом-Кипура, да, это делать шуву. Шува идет, как мы все знаем, по ступеням, что человек должен... осознать, что он сделал, то есть харата аль-авар, то есть он должен раскаяться в том, что он сделал в прошлом, понять, что было неправильно, понять, что в том, что он делал, было неправильно, и сожалеть об этом, и захотеть, чтобы это изменилось. А следующее, он должен у Всевышнего за это попросить прощения, если это мицва, только Всевышним у человека, если это касалось человека. И Каббала аля атит. Человек должен что-то принять на себя на будущее. Человек должен что-то принять на себя на будущее. Какую-то каббалу, как что-то принять. То есть, и для того, чтобы показать, что мы действительно куда-то двигаемся, нужно хоть что-то там. Это может быть какое-то улучшение в мицве, или мицва, или какое-то поведение с другим человеком. Там что-то принять на себя, но это что-то такое должно быть, что вот я поняла, что вот тут я делала не так. мне жаль, что я делала не так, я прошу у тебя Всевышнего прощения, я постараюсь к этому не возвращаться. И как знак, что я над этим работаю, я принимаю на себя что-то вот в этом направлении на будущее. И вот это то, что мы на себя принимаем, очень важно прямо, чтобы дождь, ветер, голова болит, неважно, что бы ни было, вот стараемся в этом держаться, стараемся делать. Поэтому очень рекомендуется, чтобы вот эти вещи, которые мы принимаем на будущее, были очень маленькие. Например, там, если я знаю про себя, что у меня будет немножко критичное отношение к мужу, я, например, принимаю на себя, что я каждый день ему скажу один комплимент. Или там, если трудно сказать, напишу ему какое-то там хорошее слово. Вот не брать на себя, что я буду каждый день там или письма ему писать. Слово. А если я знаю себя, что мне каждый день слово трудно, раз в неделю слово. То есть это не так важно, сколько, что важно, что мы это берем, мы делаем шаг вперед, и этот шаг, он ясный, четкий, определенный. Ребе Мибельс, он говорил такую вещь, что вот как каждый шаббат, знаете, есть такая фраза, которую нужно говорить перед приходом шаббата, обычно это муж говорит, но в принципе это можно самой себе сказать. Эдлактем эстартем адлику этанер. Что все приготовили, все отделили, теперь пора зажигать свечу. И он говорил, нужно ли это говорить себе эсартем, эрафтем, адлику этанер. Эсартем, значит, или отделили дословно, или отделили массер, эрафтем, или если нужен эруф, раньше там эруф шаббат делали, да, или сделали эруф, сейчас в наше время это уже не актуально, в Израиле много мест, где актуально, и все, зажигаете свечу. Так Раби Мибельс говорил, что это обязательно нужно сказать себе тоже, когда начинается Йом-Кипур. Эсартем, асара имеет шува 10 дней, эсартем это корень асара, да, 10. Асара, 10 дней раскаяния прошли, 10 дней раскаяния заканчиваются. Мы сейчас стоим в точке, вот, что заканчиваются 10 дней раскаяния. Вот эти самые важные дни в году, когда больше всего можно изменить, больше всего можно попросить, больше всего можно улучшить, больше всего можно воздействовать на следующий год, они заканчиваются. Эрафтем, сейчас уже эрв Йом-Кипур. Вот уже Йом-Кипур идет. Вот уже Йом-Кипур. Адлику это нер. Свеча, которую нужно зажечь, это я сама. Зажигай себя. Зажигай свою свечу. Безрат Ашем, и всем будет очень хороший год. То, я закончила прям вообще, я офигеть, какая я точная. Я сама на себя удивляюсь. Давайте, если есть вопросы, пожалуйста, я пока почитаю то, что написали. Я видела, что писали. Большое спасибо. Сейчас.
Рабанит Эстер, огромная благодарность вам за такой потрясающий урок. Женщины нам пишут, что вы просто читаете их мысли. И спасибо и за шутки, и за объяснения. Просто колоссальное удовольствие все получили от этого урока перед Йом-Кипуром. Даже очистились, мне кажется.
Спасибо большое. Тут вот, меня всегда непонятны извинения, которые люди просят на публику. Прошу прощения, если кого-то обидела. Эти выражения сейчас фальшивые, мало кто на самом деле принимает извинения. Что наши мудрецы говорят по этому поводу? Нет, ну действительно, вы правы. Просить объяснения на публику нужно в случаях, когда, например, человек кого-то обидел публично. Ну, не дай бог. А потом подходит к нему и тихо говорит, прошу прощения. Но это как обижал публично, по-честному, надо бы исправлять публично. Вот в этих случаях, то есть, если человек говорит, слушайте, вот вы знаете, что я там обидел такого-то человека, прошу прощения, я был неправ. Это правильно делать публично. Просто так кидайте. Ребят, всех, кого обидел, прощайте. Прощение очень трудная работа. Прощение очень трудная работа. Спасибо. Мне так приятно. Я вам очень-очень благодарна. Спасибо большое. Я просто читаю то, что сейчас пишут. Мне очень приятно. Спасибо.
Да, пишут женщины, что аплодируют вам. Просто наш чат не виден всем остальным читать. Поэтому только тем, кто член группы, видит этот чат. И поэтому
Спасибо. Я читаю то, что здесь пишут, мне очень-очень приятно. Я хотела маленький пример, здесь время привести прощение. Значит, один рассказывал один человек, он сейчас очень-очень пожилой, но он когда-то в молодости учился у рав Лупьяна. Мне кажется, он еще жив, я надеюсь. Я не знаю, я давно слушала это. И он сказал, что он был мальчиком, он перед Йом-Кипуром за несколько дней подошел к рав Лупьяну, он был его рош ешива, и говорит: «Рав, я иногда опаздываю на молитву, я знаю, что вам это важно, я прошу у вас прощения». Он был уверен, что это типа такое, ну знаете как, у всех надо прощения за что-нибудь попросить важных людей. Вот он там что-то придумал. Вдруг рав ему говорит: «Слушай, ты знаешь, для меня действительно молитва – это очень важно. Ты опаздываешь на молитву, это делает общее такое для других мальчиков, что на молитву ходить неважно, действительно меня очень задевает». Он так офигел, говорит: «Рав, ну, пожалуйста, я прошу прощения». И рав ему говорит: «Я постараюсь, я тебе скажу, если получится». Короче, за час до Йом-Кипура, через 2 дня он его позвал и говорит: «Знаешь, мне было очень тяжело. Я единственное, на чем вывез, это что я все время думал: Господи, какой же год будет у этого мальчика, который его рош ешивы не простил. Я 2 дня над этим работал, ты знаешь, у меня получилось. Я вот действительно сегодня могу тебе сказать, что я от чистого сердца тебя простил». Прощать, каждая из нас, которой нужно было прощать, если ее правда обидели, каждый из нас понимает, что прощать – тяжелая работа. Кинуть в воздух: «А давайте-ка все меня простите», это очаровательно, но если ты кого-то обидел на самом деле, очень вряд ли сработает. Так что я очень понимаю того, кто писал, что да, это да. Тут Евгения руку поднимает.
Да, пожалуйста, Евгения, у вас есть возможность включить микрофон. Нет,
а вот там видел еще вопрос. Сейчас я посмотрю, секундочку.
Да, есть еще вопрос, Рабанит Эстер. Веду, и мы начинаем говорить о шамну. Это значит виноваты. В этом тоже есть понимание, что виновата я, что не надо. Это тоже грех, что считать себя виноватым, себя. Так получается?
Почему?
Ну, в контексте, что виноват мой муж, а мы говорим: мы виноваты. Виноваты. Делаем виновными других или только себя?
А, нет, это брать ответственность. Понимаете, вот это вот по-русски коннотация слова «виноватый» и «ашамну» на иврите, «ашма» – это не совсем разные. «Ашамну» – мы виноваты, мы весь наш, мы перед Всевышним говорим, весь наш народ, мы перед тобой виноваты, мы тебя предавали, мы воровали. Теперь человек хочет сказать: «Эй, я не воровал». Ну, предположим, можно поспорить, да, если посмотреть, как там в Торе, что имеется в виду «воровал». Но идея в том, что мы в Йом-Кипур просим прощения как часть народа, за весь народ. Мы берем на себя часть ответственности. Мы коллективно, весь народ, принимаем, что мы как народ Ашамну, Багадну, Газальну, Дебарну, Дофи. Да, теперь, в идеале есть там места, которые говорятся чисто за весь народ, типа в Наиле, например. А есть, когда говорится... Вот там же 10 раз. За Йом-Кипур мы говорим 10 раз Ашамну Багадну, там 10 сферу, неважно, 10 раз. Из них примерно 5 личные и 5 общественные. Вот когда мы говорим в личной молитве, личные, да, то очень классно заранее подготовиться, что ты, за что ты хочешь там у Всевышнего прощения попросить лично. Теперь, например, Ашамну, там есть прямо и разные комментарии, которые говорят, что имеется в виду. Или это включает в себя все грехи на Алиф. Там идет же от Алиф до Тав, от А до Я, да? Или Ашамну просто включает все грехи, которые, названия которых начинаются на Алиф. Там Ахальну, что-то, ели что-то не, там, не, съели что-то не кошерное. Да? Или это все, что... касается того, что делает там человеку чувство вины или дает другому чувство вины. Неважно, все, что у вас с этим ассоциируется. Да? То же самое богат, да, предательство. Это есть, можно прочитать, а можно просто на букву «Б» идти. Это как вам удобно. В этом должно быть что-то личное, но это не та вина, типа вот как в русской коннотации «вина» такая «достоевщина». Все, я виноват, все, надо сдохнуть, все, уже жизнь закончилась, все равно уже ничего не будет, бай. Я в эти, все, бай-бай. я ушел, я пошел, я вину признал, все хорошо. Это как бы, ну, мы берем на себя ответственность за то, что мы ошибались. Да, и там есть еще вопросы?
Да, спасибо, Рванит Эстер. Слышала такое, когда что-то не нравится, перевернуть ненависть и недовольство в любовь. Он не хотел сделать нас злом. Себе оправдание находим, но от других требуем по максимуму.
Чудесно. Если это срабатывает, замечательно. Прекрасная идея. В этой идее есть очень хорошо, что мы так в последнее время много говорили про разницу между мужчиной и женщиной, но чисто в человеческом смысле мы, конечно, надо это помнить, что мужчины тоже человеки. Это да, многие женщины прям действительно тут. То есть на самом деле у нас много общего. Ну, типа, им тоже больно, им тоже грустно, им тоже нужно, чтобы их любили. Им тоже да, важно, чтобы их понимали, чтобы ими интересовались. Они прям, да, прям похожи на нас, представляете? Прям как люди. Прям, да. Нет, это очень смешно, но на самом деле. Я не знаю, как вы, я так часто слышу от женщин какую-то мечту о каком-то мужчине. Ну, вы знаете, вот этот вот сильным плечом, никогда не теряется, всегда все вообще, всегда там все может, у него всегда все есть, он всегда справляется с теми любимыми проблемами. Ну, вообще не человек. То есть как будто женщина мечтает замуж за, не знаю, за робота, ну за, не знаю, вот за такого, такой вот такой весь железный, но очень чувствительный. То, что касается нее. То есть у него у самого, конечно, чувств никаких, он вообще никогда не расстраивается, не переживает, не плачет, не боится, но все, что касается нее, так ей сочувствует, так ее понимает прям. Ну только то, что касается ее. Вот то, что касается нее, очень чувствительный. Все остальное вообще не человек, да. Я серьезно, мне вот очень часто хочется женщине сказать, представляете, мужчины, они люди. Вот. Легче немножко сказать тем, у кого есть сыновья. Вот у кого есть сыновья, тем легче. Потому что женщина, когда на сына насмотрится, обычно ей как-то проще врубиться, что вот из этого вырастает мужчина. Он имеет право там и чувствовать, и плакать. Но ей самой очень хочется, чтобы нет. Так что да, это замечательно, так ты это написал, спасибо большое, замечательная мысль. Просто подумать, что, ну, в конце концов, он живой человек, имеет право, сыночек святой. Ну да, еврейские мамы умеют отделять, знаете, да, это анекдот, обожаю, чудесный анекдот, да, что у каждой уважающей себя еврейской женщины обязательно должно быть три вещи. Знаете, да, Небах муж, гениальный сын и немножко лишнего веса. Как сказать по-русски Небах? Да, такой. Неудачный муж, гениальный сын и немножко личного веса. Так что как-то мы, конечно, умеем это отделять. Да, есть что-то еще? Девочки, у нас есть еще несколько минут.
Спасибо. Да. Далее спрашивают также про веду, и можно ли по-русски писать, и тогда на какие буквы?
Можно. Но он идет как бы по принципу это Адая. Хайе Адам говорит, что все грехи можно распределять от Адая. Во-первых, есть перевод Ведуя с комментариями, где на каждое слово есть комментарий. Там перевели Ведуя Мифураж. Я видела совершенно точно, что по-русски переведен Ведуя Мифураж, где написано на каждую букву, какие грехи, например, имеются в виду по определенным комментариям. Но, в принципе, по Хайе Адам можно прямо распределить себе вот от А до Я, и, если вам не лень самой. Но это все готовенько и есть переведенное и с грехами от А до Я, и с комментариями, и со всем есть готовенько, что можно себе выбрать, за что у Всевышнего просить прощения. Главное, чтобы это было лично и честно. И как бы не нужно на всякий случай говорить про себя на все. Ну, не то, что все, что в комментариях есть, я точно это все. Вообще нет. То есть нужно что-то, где вы чувствуете, что это действительно вот, ну, то, за что вы чувствуете, что нужно попросить прощения, и что вы понимаете, что вас будет что-то предъявить, на что-то Всевышнему предложить. Где-то, что вы будете с этим работать или продвигаться, или брать на себя какие-то кабалоты. Да, Тифер, что-то еще есть?
Да, спасибо, Рабанит Эстер. Я сейчас прислала в чат книга «Йом-Кипур. Вот молитва Амида. Веду с объяснениями». У нас есть на сайте полностью. Можно
прочитать. Спасибо большое. Тифер, спасибо. Я не знала. То есть я, в принципе, знала. Мне люди рассказывали, что перевели, но класс. Спасибо большое.
Еще был вопрос, когда вы говорили высказывание Маарали насчет судов. Это получается, что когда мы судим людей, судит нас в это время, да?
Абсолютно. Абсолютно. То есть, если как бы можно быть очень строгим, очень жестким. Знаете, вот есть эти рисковые люди, я всегда слышу, у меня мороз по коже, которые говорят, я человек прямой, честный. Я вот вижу плохо, говорю плохо, что я должен искать, что там лучше? Так, очень страшно, потому что, ну, вот если говорить на языке высших миров, человек говорит, основное давайте по самому строгому счету, а по мне давайте самым жестким способом. Очень страшно. Я действительно прям... В общем, мораль очень-очень-очень всем советую обратить внимание, в Талмуде рекомендую только в сторону милосердия, только в добрую сторону. Это и жить так хорошо, и Всевышний к нам так хорошо, и все будет так хорошо. Спасибо большое, Хайрах, большое спасибо, Игмарка Тиматува. Топ, дорогие дамы, я так понимаю, что у нас закончилось время. И
есть еще минута, и можно прочитать все комплименты, которые здесь написали. И огромное спасибо, интересный, позитивный урок. Далее нам пишут, спасибо, Рванит Эстер, за проникновенный урок. Далее нам пишут, что замечательный урок, Гмарха Тима Това, и вам делают комплименты, что вам очень идет головной убор. И огромное спасибо за ваш талант, Ашрейну, Шана Това желают и очень благодарят, Гмарха Тима Това. Искренне, спасибо искренне.
И большое-большое спасибо, это очень приятно, и я очень... Правда, это прямо подарок. Вы мне сделали очень подарок. И это всегда большое счастье приходить на этот урок, потому что получаешь столько приятных эмоций, так замечательно. Безрат Ашем, чтобы Всевышний тоже вам весь следующий год дарил только подарки, только прекрасные эмоции. Вот так же, как вы дарите хорошие эмоции, чтобы все это было вот меда, кинагит, меда, чтобы Всевышний к вам вот так, чтобы весь жизнь была к вам вот с комплементарной стороны, видеть вас с хорошей стороны. Безрат Ашем, чтобы вот был прекрасный год, и чтобы Всевышний сделал каждого из нас счастливым, и весь наш мир, в котором мы живем, такой, который позволяет нам быть счастливыми. Безрат Ашем, чтобы Всевышний вот, действительно дал нам много-много хэст. Амен. Амен. Я читаю то, что вы пишете, говорю амен. Тиферет, большое спасибо. Очень помогли. Большое-большое спасибо.